Добрый день, дорогие товарищи. Пришло желание от многих групп, чтобы мы опять поговорили о этом празднике Пурим. В принципе, о нем можно говорить много, потому что он олицетворяет конец исправления, тот период, в который сейчас вступает все человечество, и в основном мы во главе с нами, со всеми, наша объединенная эта мировая группа, поэтому стоит нам, конечно, об этом поговорить. О чем говорится вообще в этот праздник? Этот праздник, это празднуется полное исправление всего человечества, то есть будущее. В частности, оно произошло в корнях 2500 лет назад, но это было только лишь как бы подготовка, потому что все, что происходит в исправлении нашего человеческого сообщества, должно пройти два этапа. Первый этап это проходит только на маленькой группе, которую Авраам вытащил из Вавилона и которую провел до 2000 лет назад крушения. Но эта группа прошла практически все этапы исправления. И вот один из этих этапов это и было, был так называемое состояние, называемое Пурим. Пурим от слова жребий. Пур, жребий. И мы, в принципе, сегодня должны повторить это то же самое со всеми нами и со всем миром. Так что стоит нам об этом поговорить. Говорится о том, что царь вавилонский, зовут его Ахашверош, он задал пир большой, и на этом пире выяснилось, что есть у него двое помощников, которые затевали его свергнуть с престола. Раскрыл это дело Мордехай, каббалист, который находился на уровне хасадим, бина. И ничего ему больше не надо было, потому что выше идти, чем бина, человек не может ради себя. То есть не ради себя, исправить себе до уровня бины человек может. А далее он может только, если он привлекает других и через других передает свет хохма. Через себя, вернее, передает свет хохма другим. Как бина сама по себе. У нее есть верхняя часть, называемая гардебина или гальгальтовый найм дебина, там, где она только на отдачу, ничего не желает ради себя. И заддебина, нижняя часть бины, когда она получает свет свыше от хохма для того, чтобы передать далее. Но передать далее, если они в этом нуждаются. А если никто в этом не нуждается, то сказано, что Мордехай, он сидит во вратах царя, у входа в этот город, Шушан, так называемый. И он сидит, что аллегорически, то есть это означает, что он понимает, что если вообще что-то надо брать от царя, то есть от Творца, для того, чтобы передать другим, то это нам можно сделать только через его свойства. Пропустить это все через бину, через свойства отдачи, и тогда свет хохма, облачающийся в свет бины, он пройдет на все творения и будет благом для них. А когда он раскрыл вот этих двух предателей царя, то доложил об этом царю, царь казнил их, раскрыл сначала все это дело, действительно оказалось, что так, и их казнили, и Мордехаю ничего не сделали. То есть должны были бы его возвысить, где царские подарки, все прочее. А Мегила, то есть вот этот свиток, называемый Мегила, Мегила от слова гилуй, раскрытие, рассказывает о том, что ничего этого не произошло. Наоборот, был кроме Мордехая еще один советник царя, большой, великий, могущественный, которого звали Аман. И он был против Мордехая, потому что он считал, что главное – это притянуть свет хохма, в желание получать, в эгоистические желания, притянуть наслаждение и наполняться. А Мордехай понимал, что это невозможно, что если свет придет в получающие желания, то просто произойдет разбиение. Поэтому надо обязательно свет хухма облачить в свет хасадим и только в таком случае их можно этот, эти оба света принимать внутрь желания получать. И вот они поэтому спорили друг с другом. То есть Мордехай – это правая линия, только Хасадим, самое главное – Хасадим, а свет Хохма только в той мере, в которой он может облачиться в Хасадим и дополнить этот свет. А левая линия – это Аман, который говорит, никаких Хасадим, надо просто принимать свет Хохма, и все будет в порядке. И получается что, интересная вещь, что вместо того, чтобы дать вознаграждение Мордехаю за то, что он спас царя, царь дает вознаграждение Аману, он его возвышает, он его ставит на высшую должность и всячески его приподнимает, превозглашает. Далее я сейчас прохожу с вами быстренько, дохожу до основных вещей. Далее происходит интересная вещь. Мордехай не знает, что делать. Он все равно сидит у врат царя, у городских ворот, и убеждает всех, что невозможно таким образом действовать, как действует Аман. То есть мы должны представить себе человека, который находится в таком внутреннем разделении. С одной стороны, ему очень хочется, конечно, получать свет Хохма, и он может это сделать, потому что вот от Творца, то есть от царя, все исходит для него. Но с другой стороны, сидит тут Мордехай, который утверждает, что нет, это невозможно, и надо обязательно только лишь руководствоваться светом Хасадим, то есть свойством отдачи. В той мере, в которой у тебя есть свойство отдачи, только в той мере ты можешь получать. При царе было много всяких наложниц и женщин всевозможных. Одна из них, и самое главное, в принципе, это Малкат Эстер, Эстера Малка. То есть царица Эстер, которая была племянницей этого Мордехая. И она, в общем, сыграла здесь очень большую роль, потому что она в итоге потом, мы увидим, как это все произошло. Она была взята в царский дом, Мордехай ее туда поместил для того, чтобы она впоследствии смогла быть соединяющей между ним и царем. То есть Эстер – это Малхут, женское желание, которое может притянуть высший свет, и этот высший свет, когда надо, если его притянуть, тогда он пройдет точно через Мордехая, и затем включится в это дело Аман, но только в том случае, если это будет сопровождаться правильным получением света Хохма, и тогда точно все будет в порядке. Поэтому поэтому, во-первых, Эстер рассказала о этих двух слугах, которые хотели убить царя, от Мордехая передала царю, царь их повесил, и теперь уже он благоволил больше к Эстер. А эти двое, это значит клипа правой и левой линии, то есть эгоистические желания, которые хотели использовать и свет Хохма, и свет Хасадим только ради себя. Теперь после этого возникает проблема. Почему царь возвысил Амана? Ведь надо было наградить Мордехая за то, что он спас царя. Но дело в том, что Мордехай, он цадик, праведник. Праведник – это значит, что у него нет никаких желаний. То есть я ничего для себя не хочу. Поэтому его никак нельзя вознаградить. И вообще у него нет никаких желаний. То есть нельзя никак его использовать. Нельзя при помощи его притянуть свет. Нельзя при помощи его приподняться со ступени на ступень. То есть это свойство в человеке, оно очень пассивно. И поэтому что происходит? Царь тем, что возвышает Амана, он этим дает повод Мордехаю приподняться. То есть, когда начинают в нас возвышаться все больше и больше эгоистические желания, то мы начинаем понимать, что мы нуждаемся в исправлении. И тогда мы должны развивать в себе свойства правой линии Мордехая, если свойство левой линии растет. И поэтому, хотя мы не согласны с этим, нам трудно с этим справиться, но, в общем, весь наш путь, он состоит из того, что вроде бы мы делаем хорошие поступки, съезжаемся на конгрессы, учимся, что делаем распространение, и после этого вдруг мы чувствуем, как мы падаем. Нет у нас никаких желаний это все делать, наоборот, нас куда-то тянет в другую сторону, мы начинаем между собой ругаться, у нас начинаются какие-то личные недомолвки друг с другом, эгоизм поднимается. И что же нам делать? Это и есть возвышение Амана. То есть нам надо понимать, что это делается для нашей же пользы, для нашего возвышения, чтобы мы вознуждались в той мере, в которой в нас возрастает эгоизм, чтобы мы его компенсировали правой линией, свойством отдачи. И поэтому в общем, хотя и происходят вот такие события, но нам надо постоянно быть начеку и знать, как с ними бороться. В принципе, хотя мы уже и знаем давно, что такое движение вперед, оно на двух ногах, правая, левая, левая, правая и так далее. То есть мы всегда должны находиться и в конфликтных ситуациях между собой, и над этими конфликтными ситуациями пытаться соединиться между собой. Но очень важно нам никогда этого не забывать, и чтобы везде, в группе, всегда, в женской части, в мужской, особенно в женской части, чтобы всегда было очень четкое понимание того, что группа всегда движется вперед, какие бы в ней ни были взаимоотношения. И поэтому главное нам все время стремиться к связи. А то, что возникает под этой связью всевозможные течения, всевозможные эгоистические, всевозможные скачки, это все правильно и хорошо. В этом случае мы это видим здесь, из действий Эстер, женской части, которая здесь находится, насколько это благотворно, благоприятно в группе, когда есть сильная женщина, которая связана с Творцом, то есть правильно понимает движение, и она может помочь и успокоить, и уравновесить вот эти вот две силы, Амана и Мордехая. Поэтому и называется вся эта книга, книга Эстер, Мегилат Эстер, ее именем. И эта Эстер, она не просто так действует, она одевается специально и выходит к царю. Она сидит как бы на дороге царя, ну то есть свыше, когда проходит свет, то она сидит на месте и притягивает как бы этот свет своим желанием, потому что Малхут она притягивает своим желанием свет свыше. И таким образом она настраивает связь между царем, это Кетер, светом самим, это источник Хохма, и Мордехай, это свойство Бины, вот этот свет маленький, который проходит от царя к ней, это называется золотой жезл, сказано. Когда он ее увидел, то он до нее дотронулся своим жезлом. И тогда проходит свет Хухма немножко в Бину, и Мордехай начинает работать. Ну и далее она спрашивает царь, что же ты хочешь, королева? А она говорит, я хочу только одно, чтобы и царь, и Аман пришли ко мне на званый обед. Ну и царь говорит, хорошо, конечно, я приду. Приказывает Аману, и они идут к ней. И вот тут Эстер объясняет царю, что если Аман будет пользоваться своими желаниями, то тогда весь свет уйдет к нему в клипот, в нечистые желания, и тогда царю ничего не останется. Как бы, то есть не будет работать все это на отдачу, все его придворные, то есть все желания не будут работать обратно к Творцу, а наоборот, все уйдет вниз. И таким образом получится, что Аман, он станет выше всех, в том числе и выше царя. Царь удивляется этому, кричит на Амана, как это мог он такое себе подумать. Аман признается в этом и от испуга падает на кровать Эстер. Тогда царь говорит: вот, ты еще и хочешь и на кровати на этой быть вместо меня. Ну, потому что он хочет получить весь свет, который приходит свыше. Это олицетворяет собой, как бы, что он покоряет Эстер, берет все ее желания и сам наполняет. И поэтому сейчас уже готовится для Амана серьезное наказание. Но происходит тут еще такая вещь. Дело в том, что у Мордыхая, кроме него самого, свойства бины расселены по всему царству Ахашвероша, этого вавилонского царя. Вавилон называется вообще все человечество. Вы же знаете, откуда мы все пришли. Мы пришли все из колыбели человечества, из Вавилона. Так вот, всего там было 127 стран. И царь рассылает во все страны гонцов с извещением, что придет такой день, когда надо будет встать и убить всех, кого я укажу. А кого я укажу, не указано в первом письме. И только второе письмо, когда выходит, там сказано, что тех, которые не могут соединяться между собой. И то есть это свойство эгоизма, которое проявляется в этом огромном желании. И поэтому царь с ехидством спрашивает у Амана: ну, что ты думаешь, чем должен быть удостоен человек, который... которому царь хочет благоволить. Аман говорит: ну, такого человека надо посадить на коня, надо одеть ему царские одежды, надо, чтобы его вели по всему городу и всем показывали величие этого человека. Потому что Аман думал, что это все придется все-таки ему, потому что свет хухма приходит в келим получающие, келим де кабала. А не в келим отдающие. Мордыхай, ничего ему этого не надо. Но дело в том, что поскольку сейчас раскрывается, что невозможно получить свет в келим де кабала напрямую, он сразу же улетучится, исчезнет вследствие свойства первого сокращения цимцумалев. Поэтому царь говорит: ну, если так, то тогда запряги-ка ты коня, возьми мои одежды, облачи Мордыхая, посади его на коня и вези ты его сам по всему городу, по всей столице, и всем говори, что вот так поступают с человеком, которому царь благоволит. И, конечно, для Амана это страшные муки, но ему ничего не остается делать, как все это выполнить. И таким образом Мордыхай становится тем необходимым условием, через которое высший свет от царя приходит через Мордыхая на всех жителей Вавилона и в итоге на Эстер. Ну и далее Эстер, как мы знаем, она рожает от Ахашвирош сына, это уже об этом не говорится. И этот сын становится затем вождем, царем Вавилона, и он помогает вернуться племени Израиля из изгнания, из Вавилона, опять в землю Израиля и построить уже второй храм. Это мы уже знаем из истории, тут об этом не сказано в свитке Эстер, а говорится только о завершении, о том, что Мордехай в итоге, он становится вторым после царя, то есть через него приходит весь свет сверху вниз и расходится по всему этому великому царству. Такая вот аллегория, такое вот сказание, говорится оно о том, что такое произошло 2500 лет назад примерно, между крушением первого храма и строительством второго храма. Это 70 лет было изгнание в Вавилоне, и в итоге в конце второго изгнания вот это произошло событие. И сегодня также мы находимся в конце нашего последнего изгнания, вот этого двухтысячелетнего, и поднимаемся снова к строительству как бы третьего храма. Это храм, это получающий сосуд, наш общий, всеместный, всемирный. То есть то, что, в принципе, задумано было в том же Вавилоне, только не во времена свитка Эстер, а во времена еще более древние, не 2500 лет назад, а 3500 лет назад, когда Авраам начал объяснять вавилонянцам о том, что надо сделать исправление на месте, не надо никуда уходить, нам надо объединяться. Но его никто не послушался, кроме нескольких тысяч человек. И в итоге все вот так вот разбрелись по всей земле. Сегодня мы практически мы находимся в том же состоянии, как и в древнем Вавилоне, во времена Авраама, в разбитом состоянии. И плюс к этому еще для нас есть уже еще и сегодняшние события, которые мы с вами изучаем, 2500-летней давности из Вавилона другого периода. То есть 1000 лет после выхода Авраама с его группой из Вавилона, случилось это снова в Вавилоне, вот во времена Мордехая и Эстер. А сейчас это должно случиться с нами. То есть мы должны понимать, первое, что раскрытие, оно должно обязательно произойти. Второе, что оно произойдет только в мере нашего объединения. Это то, что говорил Мордехай. Оно должно обязательно сопровождаться возвышением эгоизма огромного, причем это будет очень серьезные эгоистические препятствия. Оно должно быть обязательно с помощью женской серьезной части, группы активного участия, как мы здесь видим. Нигде никогда об этом настолько явно не говорилось, что женская часть в исправлении всего человечества настолько важна. Даже сама книга, свиток, называется ее именем. Причем свиток Эстер. Эстер – это Астара, скрытие. То есть женская часть, которая вот так вот скрыта, но сама по себе очень важна в исправлении. Далее, не бояться того, что раскрывается эгоизм, понимать, для чего он раскрывается, что он раскрывается именно для того, чтобы его правильно использовать. И поэтому, несмотря на то, что он желает вскочить выше всех и царствовать, и над нами и делать всевозможные разборки, мы должны вовремя его останавливать. И тогда мы, естественно, сможем найти контакт с Творцом, с Царем, и с помощью Эстер, с помощью Мордехая, который в нас, то есть свойства отдачи, сможем так все направить и исправить, что все эти желания, включая желания Амана, то есть огромные эгоистические желания, мы все сможем собрать вместе и в итоге привести весь мир к одному общему кли, наполненному светом. Вот об этом говорится в этой Мегилат Эстер, этому посвящен этот праздник. Праздник называется Пурим, от слова «пур» – жребий, который якобы бросается между Мордехаем и Аманом, потому что неизвестно, с кем вообще идти. Человек находится в таком внутреннем разделении. И все мы, и наши группы, что иногда мы не знаем, так или по-другому поступать. В общем, тяжело нам. Поэтому называется Пур, Пурим. А предварительно к этому день, как мы уже говорили с вами не раз, это Йом-Кипур, как Пурим. То есть, когда мы только обнаруживаем эти желания пустые, в которые мы не в состоянии наполнить, потому что у нас нет света хасадим. Так вот, потому как мы обнаруживаем пустые желания в Йом-Кипур, то мы не пьем и не едим. В общем, как бы делаем такие знаки того, что есть желания, но они не могут быть никак наполнены. Не хватает исправления светом хасадим, свойствами отдачи, намерениями отдачи. А затем есть праздник, который называется Ханука, средний между Йом-Кипур и Пурим, когда он олицетворяет собой свет, когда зажигается семисвечник такой. Так вот, он олицетворяет собой свет хасадим, который просто только лишь идет снизу вверх, на отдачу. Это значит, что желания, которые обнаружены в Йом-Кипур, мы их исправляем светом хасадим в Хануку и подготавливаем к тому, чтобы они были уже наполнены светом хохма в Пурим. Вот эти три события, они тянутся так друг за другом, олицетворяют собой обнаружение пустого кли, его наполнение светом хасадим и затем его наполнение светом хохма. Вот вкратце то, о чем мы говорим. Если на эту тему есть вопросы, да?
Да,
есть. О, хорошо. Пожалуйста. Я специально не хотел врубаться в всякие подробности. Тут очень много. Вы знаете, я вам рассказал в общем все, но много чего еще осталось за текстом. Он есть у нас на русском языке, естественно. Вы можете его читать. Если захотите, можно будет еще потом его доработать, то есть дорассказать. Пожалуйста.
Мартин из Риги спрашивает, как заслужить этот праздник, чтобы я прочувствовал его внутренне, а не внешне?
То есть, да очень просто. Между нами, между ребятами. Это разве мы это не чувствуем? Мы с вами пытаемся работать на связи между собой, и все время происходят какие-то проблемы. Мы пытаемся связанными быть, и вдруг мы начинаем критиковать друг друга. Мы приезжаем на конгресс, и все нормально, так хорошо, вкладываем столько, а после конгресса вдруг, пум, такое падение, которого не было еще и раньше. В итоге мы начинаем понимать, что это необходимые причинно-следственные вот такие действия, состояния. Но все равно нам от этого не легче. Мы не можем никак от них уйти, потому что мы не запасаемся заранее светом хасадим. Потому что у нас еще нет четкого намерения на отдачу. Когда оно придет к нам, когда оно в нас будет находиться, тогда нам ничего не будет страшно. То есть, ну что бы ни было со мной, если я нахожусь только в свойстве отдачи, я приподнимаюсь над своим миром, над своим эгоизмом, над тем, что у меня есть. Мне совершенно ничего не важно. Мне ничего не страшно. Мне ничего не... Кроме того, чтобы дальше исправить и подтянуть мир к этому же состоянию, у меня больше ничего нет. И поэтому в таком случае человек, он не падает. Ну, встает немножко от своей работы, бывает там перегрузки. Но все эти перезагрузки, которые в нем случаются, они встречаются им с благодарностью, с таким осознанием, пониманием того, что это необходимо, это же движение вперед. Иначе же быть не может. Это радостные муки. Страдания, но страдания любви. Когда мы стремимся закончить все условия для того, чтобы смогли соединиться.
Вопрос из Винницы спрашивает Рома. Как Амана отличить от Мордыхая?
Аман как отличить от Мордыхая? Очень просто. Аман – это наш эгоизм. Очень простой такой, прямолинейный. Я хочу, мне надо. Все, я хочу властвовать над всеми, я хочу быть большим, я хочу... Я. Причем надо добавить, что это не просто наш эгоизм, тот, который, с которым мы родились, а тот эгоизм, который мы культивируем в группе. То есть, когда мы в группе начинаем друг к другу хорошо относиться, вместе готовим трапезы, вместе занимаемся, мы хорошие ребята, мы друзья и так далее, и вдруг взрывается между нами чего-то такое, недоверие, отторжение, неприязнь и так далее. Вот этот эгоизм, который вторичный, который в нас возникает вследствие попыток сближения между собой. Вот именно тот эгоизм и называется аман. И его надо как можно больше раскрыть. То есть не бояться. То есть правильно готовить себя к тому, что да, впереди очень серьезные раскрытия эгоизма. Причем именно противодействующего сближению, соединению в одно единое кли, в котором можно раскрыть Творца. То есть это эгоизм, который четко направлен против Творца. Это не просто эгоизм, там, хочу отдохнуть, хочу погулять и так далее. Это, с этим никто не считается.
Вопрос из Питера. В чем отличие Амана, желание получать для себя, ради себя, и Эстер, тоже желание получать?
Эстер – это то желание получать, которое действует скрыто. Скрыто, что значит? Оно скрывается под светом Хасадим. Оно необходимо только для того, чтобы притянуть свет Хохма, чтобы свет Хохма, когда он попал в свет Хасадим, он бы облагородил бы свет Хасадим. То есть я желаю только отдавать. Если то как гость у хозяина. Я ничего не желаю для себя получать, хотя у меня на самом деле огромные эгоистические желания, но я сделал на себя цимцум, сокращение, я ничего не желаю получать, я хочу только делать приятное хозяину, отдавать. Теперь я обнаруживаю, как же я могу ему отдавать, только если я от него получаю. Значит, я начинаю взвешивать, сколько и как я получаю. Вот та часть, которую я могу получить внутри света Хасадим для отдачи, для того, чтобы сделать приятное хозяину, она называется Эстер. А Аман – это все огромное кли, огромное желание. Оно в этой форме, в прямой форме никогда не наполнится. На это было первое сокращение. Но оно все уйдет в Эстер. То есть в итоге Эстер, она все свое желание скрытое, оно вот таким образом подставит под свет Хасадим, в котором будет облачен свет Хохма. Это называется Лишабеах Хасадим. То есть когда мы возвышаем свет Хасадим. То есть это все получение, оно тоже ради отдачи.
Можно сказать, что это изменение намерения?
Да, только лишь намерение, ты прав.
Спасибо. Да. А несколько вопросов Джона из Чикаго. Как мы можем задействовать свет растущего вот этого амана для нашей пользы все-таки, а не для вреда?
А он всегда для нашей пользы, только надо тут смотреть. Дело в том, что когда возникает это огромное желание амана, когда оно прорезывается, то возникает действительно вопрос, может быть и правда пришло время просто получать. И поэтому аман здесь, он прав. Если раскрывается свет хохма, то это для того, чтобы я ему подставил свои желания. И тогда в эти желания мы получим наполнение. Это значит желание Творца. То есть Творец желает, чтобы мы наполнились, и все. Ему не важно, каким образом. Так что здесь раскрываются такие огромные желания амана. И поэтому сказано, что Иршушаннавоха, то есть весь этот, вся эта Вавилония, она находится в таком непонятном состоянии. Она не знает, с кем идти на самом деле. А Мордехай знает, что только с ним. Аман уверен, что только с ним. А все остальные желания и свойства человека не знают, куда идти. Потому что вроде бы раскрывается и то, и другое, два противоположных свойства, а связь между ними невозможно сделать. Есть правая линия, есть левая линия. А как же уравновесить их между собой? Вот здесь и проявляется эстер, которая включается и как бы включает этот лучик света, который приходит от Творца, от короля, от Ахашвероша, через нее к Мордехаю. И тогда понятно, каким образом можно получить свет. То есть Ор-Хохма, когда он облачается в свет Хасадим, он может зайти в наше желание и в нем оставаться. И это будет действительно свойство отдачи. То есть получение ради отдачи.
Ну, на второй вопрос вы тоже уже ответили практически, Джона. Дальше. Как может царь быть удивлен, что Аман захотел получить весь свет для своей собственной пользы? Что он, типа...
Это все игра, естественно. И когда мы читаем это сказание, то там царь как бы даже возмущается. А кто это знал, а кто это сделал и так далее. То есть как бы Творец здесь не участвует. У человека такое ощущение есть, что вроде бы случаются тут какие-то вещи в нем, раскрываются какие-то свойства, а Творец здесь якобы ни при чем. Но это у нас практически постоянно. До тех пор, пока мы действительно не раскроем Творца, у нас есть какие-то вот такие сомнения в том, что это исходит из него, что это все запрограммировано им, что это не он подстраивает нам все эти и приятные, и, как правило, неприятные события. Но ничего не сделаешь. Это именно для того, чтобы мы приняли нет никого, кроме него, вопреки всяким нашим проблемам и событиям.
Спасибо. Вопрос из Гватемалы. Студент спрашивает. Как мы можем удержать свет Пурима в течение всего года? То есть чувствовать вот это состояние
праздника? Да, эгоист. Не надо удерживать ничего. Ничего не надо удерживать. Это неправильно. Это эгоистическая форма вообще желания захватить, желания иметь, желания властвовать. Ни в коем случае. Меня не интересует, что будет в следующий момент. Если ты находишься в свойстве отдачи, как Мордехай, ему ничего не надо. Он может быть совершенно без ничего, голый, совсем ничего не иметь. Главное, чтобы было только единственное что? Подобие Творцу. То есть тоже свойство отдачи. А кроме этого ничего не интересует. Поэтому не надо думать о том, как бы поскорее наполниться, стать таким пузырем. Наоборот, надо думать о том, как достичь такого свойства, когда никакие события не смогут на тебя повлиять, не смогут тебя затронуть. Ты будешь выше их все время, приподниматься выше и выше и выше их, для того, чтобы полностью быть только в свойстве отдачи. Отрываться от себя. Ну, а то, что у тебя такой здоровый аппетит хороший, что я хочу все время быть полностью наполненным, это тоже хорошо. Это полезно, это двигает человеком. Так что продолжай. А наполниться сможешь в итоге, когда будет свет Хасадим и свет Хохма вместе уравновешенно заполнять Малхут. Вот тогда ты сможешь действительно наполнить ее, эту всю свою Малхут, все свои желания вместе со всем миром. Один никак.
Угу. Елена из Киева спрашивает, что такое свет Хасадим в группе?
Свет Хасадим в группе – это когда каждый включается в других и не требует о себе, для себя ничего, кроме быть включенным в другим. Вот забыть о себе, выйти из себя и упасть вот внутрь остальных.
Вот, ну, еще очень много вопросов таких, просто подробностей, все выясняет, очень интересный текст.
Да-да.
А Мила из Заречного спрашивает, что символизирует первая жена царя, которая не пришла на праздник?
Ай-яй-яй, Мила. Какой-то из Заречного. Да. Молодец. Дело в том, что первая жена, это Вашти, она противная вообще баба. у человека. Это его эгоистическое желание, от которого надо поскорее избавляться, разводиться. Ее не только ее там убивают, ее уничтожают. Потому что как с ними поступать надо еще, с этими неверными женами, которые думают вообще не слушаются царя. То есть те эгоистические наши желания, которые не в состоянии мы исправить на свойство отдачи, это называется неверная жена. Верная – это та, с которой я устремляюсь к Творцу. А та, которая не может быть верной, то надо, конечно, просто отрубать ей голову, потому что она замысливает получать чего-то ради себя. Так что это характеризует все неверные желания человека, а оставляется именно та, которая получает, проводит через себя весь свет хухма для того, чтобы наполнить всех остальных. Этим характеризуется правильная жена царя, которая олицетворяет желание огромное, но через которое она питает весь народ, все свойства человека. Вот так что имейте в виду. Да.
Наталья из Соединенных Штатов Америки спрашивает, кто такие евнухи, которые делали заговор против царя?
Есть желания такие у человека, которые помогают, свойствам отдачи и свойствам наполнения, сами при этом не участвуя в этом, а только лишь помогая. Они называются сарисим, евнухи. То есть у них не существует совершенно никаких собственных желаний. Все они, ну, это как ангелы, такого типа, как ангелы. Дальше.
Билл Беккер из штата Техас.
Ну, Билл, я знаю. Дальше. Да. Что с ним?
Он спрашивает, достаточно ли эгоизма вот этого Амана в нас, поднимающегося, чтобы удержать группу в сердце и действовать для того, чтобы доставить наслаждение Творцу? Или этого все-таки?
У нас недостаточно эгоизма еще. Мы еще должны много-много эгоизма к себе добавить. И он у нас будет добавляться по мере того, как будем мы заниматься соединением между собой и распространением. Но в основном соединением между собой. Потому что эгоизм, который сейчас нам нужен, это тот, который между нами будет развиваться. Тот эгоизм, который мы между собой, вот так вот сидя вокруг стола круглого, можем между собой раскрыть, который между нами будет действовать так, что мы пожелаем отторгнуть друг друга, мы не захотим участвовать вместе, не будем соглашаться друг с другом, отталкиваться всевозможно, уходить на какие-то вот такие далекие дистанции. Вот этот эгоизм нам необходим, он должен еще расти. Но он растет только в том случае, если мы понимаем, как с ним бороться, если мы его встречаем с радостью. С радостью. Как ученики Раби Шимона, которые начинают каждое утро писать книгу Зор и при этом обнаруживают, что они ненавидят друг друга, готовы друг друга сжечь.
Вопрос из группы Питера задает Вадим. Как нам использовать этот день? Вот сегодня все группы наши собрались сейчас в наших центрах. Максимально эффективно до конца этот день провести. Что сделать нужно?
Ну, ребята, во-первых, эти дни, они очень благотворные. Они очень хорошие. Эти дни, когда действительно в нашем мире действуют добрые силы. Силы объединения. Силы, которые могут нам помочь соединиться, справиться с проблемами. А проблема у нас только одна – только найти между нами такую сеть сил, такую связь, где бы проявился Творец. Больше нам ничего не надо. Самое главное нам раскрыть Творца. А это самая главная задача. И решается она только в связи между нами. Вот наладим между собой сетку связей. Вот как сеть. Когда она будет между нами, хотя бы в минимальном своем качестве, то мы сразу же почувствуем Творца. Нам ничего больше не надо. Об этом говорится в этот день. И поэтому очень хорошо, что вы собрались вместе. Пытайтесь это все сделать. Давайте, вы не представляете, нам только это необходимо. Как только у нас будет эта сила, как только она будет между нами проявляться, у нас получится в руках огромное орудие, огромное средство для исправления мира. Мы тогда начнем им работать. А так мы сами не знаем, куда податься, чем управлять, чем нажимать, куда, в какую сторону, ничего не знаем. А проявление Творца раскрывает нам полностью глаза, развязывает руки, указывает путь.
Ну, может быть, перейти к вопросам, которые нам прислали. У нас,
да, пожалуйста.
Значит, один вопрос из Москвы и несколько из Словакии. Сейчас мы придем. Угу. Значит, в Москве, в Питере, в Киеве, это задает нам духовная комиссия русскоязычного КЛИ. Вот ситуация выясняется, как лучше работать. Вопрос такой. После утреннего урока вот наши товарищи Бней Барух все обсуждают итоги урока, делятся впечатлениями, пишут свои, так сказать, там и молитвы, и ну, как бы обмен информацией такой идет по уроку. В это же время группы планируют свои мероприятия, и вот что вы рекомендуете? Повторять всем то же самое, что делается в Бней Барухе, или, может быть, это время можно использовать для каких-то групповых мероприятий подобного типа или других группах?
Я не знаю. Я, откровенно говоря, не знаю, чем точно занимаются группы в это время, после утреннего урока. Но лучше, когда все будут заниматься одним и тем же. И будут даже где-то, может быть, связаны друг с другом. Это важнее.
Спасибо. Вот. И вопросы. У нас сегодня собралась группа большая в Словакии. Я изучаю Каббалу 2 года. Как я могу включить или как-то помочь включиться моему мужу в изучение Каббалы, если он отказывается это делать?
Вы можете помочь только в одном. Не включать его никуда и не действовать на него никак. Дайте ему просто хорошее такое состояние духа, настроение, что вы благодарны ему за то, что он позволяет вам заниматься. Иначе будет хуже. Нельзя человека заставлять, нельзя на него давить, чтобы он этим занимался. Если ему это не хочется, не надо. Единственное, что от него требуется, чтобы вам не мешал. И достаточно этого для того, чтобы и постепенно он сам будет двигаться к этому. Вот не давите никак на него. И вы увидите, что он постепенно сам начнет интересоваться. Подбросить какую-нибудь книжечку, далекую от Каббалы, но говорящую о наших этих земных проблемах, чтобы он увидел, о чем это говорить, чтобы не думать, что это какая-то мистика вредная или еще что-то. В общем, действуйте как женщина, немножко так скрыто, вот как и мы говорим сегодня о Мегилат Эстер. Это женское такое особое свойство, особый подход к мужчине, от которого он не может увернуться. Мужчины, они более такие прямые, а женщина тихо, спокойно может настроить его, как пожелает.
Спасибо. Вопрос тоже касается семьи. Спрашивают о том, что вот если и муж, и жена вместе занимаются Каббалой на протяжении достаточно длительного времени, как им помочь интегрировать или включить своего ребенка, подростка уже, к занятиям подключить? И стоит ли это делать?
Я думаю, что лучше всего это без всяких книг, без всяких учений, нравоучений, а просто при нем иногда обсуждать проблемы мира, проблемы человека, проблемы его эгоизма, проблемы общества и так далее. Когда ребенок увидит, что вы знаете намного больше, что вы рассуждаете о мире очень глубоко, с пониманием и так далее, тогда он поймет, что то, что вы знаете, этого нету нигде больше. И пожелает сам узнать. Пример. Насколько это дает вам возможность ориентироваться в современном мире. Быть выше других. Ему захочется показать, может быть, перед другими, насколько он понимает все, что происходит и так далее. Вот таким образом.
Спасибо. А что является наиболее такой критической точкой в групповой работе, когда в группе прорывается эгоизм товарищей?
Я думаю, что здесь женщины должны выйти вперед. То есть, когда возникают огромные серьезные проблемы между мужчинами, женщины должны как-то исподволь и тут, и там пытаться сгладить, пытаться подсказать мужчинам, как мать ребенку, что это все временно и не так, и забыли, может быть, об этом, что это специально проявляется между нами, не надо заигрываться, как дети, и забывать о причине, а путаться только в следствиях и так далее. То есть здесь женщины должны помочь. Бывает так, что мужчина не в состоянии. И наоборот, вот как я поднялся именно на женщин, то надо в конце концов кончать с этим, со сплетнями и с этим злым языком, с критикой друг друга. Надо больше соединяться и больше работать над собой. И мужчины тоже могут это сделать. Но это все раз в году. В остальное время надо гладить.
Перед Пуримом.
Ну, это так и было.
Да.
Потому что день перед Пуримом, он специально, это особый день, когда раскрывается все разногласия. Все, что требует исправления.
Еще вопрос.
Да.
Из словацкой группы. В нашей группе на семинарах присутствует больше женщин, чем мужчин. Как женщинам воодушевить мужчин, изменить это соотношение?
Я не знаю, как это сделать, в общем-то. Как женщинам изменить соотношение, чтобы было больше мужчин. В общем, я думаю, что могут. Женщины могут привлекать мужчин быстрее, чем мужчины женщин. Как? Надо выходить на распространение, надо пытаться разговаривать, надо подталкивать мужчин к этому. Ничего не сделаешь. Только так.
Спасибо. А вопрос еще один из этой группы. Если у меня возникает проблема с кем-то из группы, как мне вести себя внутри группы и вне группы, чтобы это помогло, ну, преодолению?
Лучше всего заявить об этом откровенно. Заявить. Есть какое-то время, кроме урока, когда мы сидим, и я должен об этом рассказать. Невзирая на лица, что называется. Это не важно, что это я и кто-то из моих товарищей. Вот сказать, вот смотрите, как я думаю о нем и почему я так думаю. Объясните мне, это правильно, нет, и что мы можем сделать. Это укрепит группу. Этим ты дашь хороший пример, как можно из отдаления сделать сближение. Вот это уж точно духовное действие.
Спасибо. Еще один вопрос. В Европе много стран сейчас в таком процессе находится разъединение, растущего разъединения между собой.
Да.
Что могут сделать наши группы в Европе против вот этой тенденции?
Дело в том, что разъединение будет продолжаться, Европа будет идти по пути протекционизма, поскольку проблемы будут нарастать, безработица будет расти, все эти классические экономические проблемы будут расти. Выход из этого будет только наоборот. Вот то, что сейчас растут эти все проблемы, отдаление, взаимного отдаления, это и есть свойство Амана. Это и есть эгоистические свойства, которые поднимаются. И надо против них выставить следующее свойство, противоположное ему, свойство связи между собой. И таким образом вы увидите, насколько вдруг люди начинают понимать, что если они пойдут по пути разделения и отдаления, они этим жуткий вред нанесут себе. И от Европы ничего не останется, как вообще от какой-то цивилизованной части мира. Им надо только идти на сближение, вопреки всем вот этим взаимным отторжениям. Нет никакого другого пути спасения. Об этом надо везде говорить. И надо проводить такие семинары, все, что только возможно. Иначе Европа...
То есть сделать модель Объединенной Европы вот нам самим?
Ну, конечно.
Наши
да. Сначала все группы пускай объединятся в одну единую группу. Вы представляете, какая это сила будет, если вы все группы, всех стран и все одиночки, которые сидят там по углам Европы, объединятся вместе? То есть это огромнейшая сила, которая... Вы увидите, что все остальные начнут говорить вашими словами. Вы увидите, как все остальные, они вдруг будут понимать вас. Они сами, даже не зная вас, будут продвигать ваши идеи. это к ним придет по общей сети, потому что вы наладите эту сеть внутри между собой. Так что все зависит от нас.
Нужно, наверное, на этом закончить пожелание.
Да, на этом, ребята, мы заканчиваем сегодняшний урок. Попробуйте соединяться. Сегодня это замечательное время. Именно не исключая всякие прошлые проблемы, попробуйте сегодня приподняться над ними, обнимитесь, как будто ничего нет. Пускай они остаются все внизу, а вы над ними. Надо зачерпнуть все, собраться снова совершенно так вот чистого листа и начать новую жизнь. Это особое состояние атмосферы высшей, к которой мы должны прильнуть и начать нашу новую жизнь. Вы увидите, что в ближайший год вы подниметесь, вас станут ценить, вас станут уважать, вы станете действительно путеуказателем миру к его правильному, доброму состоянию. Я обнимаю всех вас и до встречи. Будьте здоровы.